Борит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвование для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. В эфире радиостанция «Радонеж». Телефон прямого эфира 8495-959-5939. 8495-959-5939. У микрофона протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дамиана на Моросейке. Начать сегодняшний разговор мне бы хотелось с слов о великом святом, память которого мы сегодня праздновали, преподобном Антонии Великом, родоначальнике, эталоне и образце для монашествующих на все века истории Церкви, до наших дней и, я думаю, навсегда. Преподобный Антоний Великий стал таковым, потому что его жизнь — это удивительная иллюстрация к словам преподобного Серафима Саровского, который говорил, что святые от нас отличаются только решимостью. В юности будущий Антоний услышал в приходском храме, куда ходил, как Господь говорит богатому юноше, услышал чтение евангельское: «Если хочешь следовать за мной, раздай все, иди за мной». И это оказалось достаточно для того, чтобы он все раздал, оставил приданное для своей сестры к этому времени. Они с сестрой осиротели и ушел в монастырь. И действительно проложил дорогу для сотен тысяч монашествующих 4, 5, 6 века вплоть до арабского исламского нашествия на Северную Африку в 7 веке. Эти территории были возделанные тысячами подвижников, которые оставили огромное духовное наследие, очень важное для нас. Не надо думать, что труды святых отцов преподобных исключительно имеют значение для монашествующих. Нет. Они имеют значение для каждого из нас. Труды Авы Антония, его слова, наставления, назидания, очень многие сохранены бережно в памяти потомков, записаны. И не только труды, но и многие эпизоды из его жизни. Дело в том, что древнее монашество вот до нас дошло еще в так называемой патериковой, то есть отеческой литературе, рассказах об отцах. Это творение Варуфина, Мосха, Лук Духовный, Лавсаик, это достопамятное сказание древних подвижников, это древний Патерик и многие-многие другие. И вот среди огромного корпуса рассказов об Аве Антонии есть один совершенно удивительный. Однажды к нему за наставлением пришли опытные монашествующие, руководители общин, монастырей, которые собирались, иногда могли себе такое позволить, чтобы пойти сами учащие, наставляющие, получить наставление, поучиться у своего Авы, который когда-то их призвал в пустыне. Вот они пришли к нему, сели вокруг него для назидательной беседы, и он задал им вопрос: какая самая главная добродетель монаха? По очереди, от младшего к старшему, как это принято было всегда в древности, чтобы не смущать младших, стали раздаваться мнения. Кто-то говорил кротость, кто-то говорил смирение, кто-то говорил постничество, кто-то говорил бдение, кто-то говорил труд. Авва Антоний сказал: «Братья, вы каждый сказали очень важную вещь, но самое главное, добродетель монаха, это рассудительность». Я думаю, что мы вполне себе можем сказать, что главное добродетель, по мнению Авва Антония, и для каждого из нас, это рассудительность. Вот подумать об этом, посмотреть, а где в моей жизни рассудительность? Тут не бывает ли такого, что я пытаюсь, не думая, следовать Господу, не постигая Его волю, не размышляя о ней, не погружаясь в ее изучение, и посмотреть, есть ли у нас вообще эта рассудительность или нет. Довольно редкое качество. Еще хотел бы сказать, что сейчас уже вот вечерняя служба прошла, мы в нашем храме служили вечернюю, она посвящена другому святому, который тоже носит имя Великий, Кирилл и Афанасий Александрийский. Так вот, Афанасий Александрийский, тоже Афанасий Великий, составил жизнеописание Антония Великого. Этот древний памятник IV века сохранился, его можно найти, он многократно переведен и издан. Совершенно удивительный труд. Вот я всем рекомендую его прочитать. Он не такой большой, но вот все, что можно было собрать, Авва Афанасий собрал с любовью, бережно об Антоне Великом. И интересно, что там есть рассказ еще об одном святом, память которого была в понедельник, о Павле Фивейском, которому за наставлением ходил Авва Антоний. И вот этот рассказ, он и есть в жизнеописании Антония Великого. Вот таким образом, как бы в эти вот несколько дней сходится память людей, которые друг друга знали. И Афанасий о двух предыдущих, о Павле Фивейском, об Антонии Великом, написал в житии Антония Великого. Всем очень советую почитать этот глубокий, очень назидательный памятник. У нас есть вопросы. Вот раб Божий Олег спрашивает. Сейчас слышал в эфире, что у нас смертность превышает рождаемость. Как же поднимать в стране рождаемость и воспитывать патриотизм? Куда мы катимся? Горькие слова, горький вопрос Олег задает, куда мы катимся. Действительно, нам все время кажется, что разговоры о демографических проблемах нас не касаются, что это где-то там какие-то социологи выдумали, это не так. Это очень скоро все нас коснется. И вот простой пример повышения пенсионного возраста. Оно происходит, потому что нету молодого поколения, которое включается в работу для того, чтобы спокойно и с легкостью кормить своих стариков. Это происходит потому, что уже несколько поколений, начиная с советского времени, идет развал семьи, не почитаем деторождение, не считаем это трудом, работой благословенной, призванием, благословением Божиим. В советское время было очень много сделано для развала семьи, особенно первые десятилетия советской власти. Вот сейчас, как бы, вроде советской власти нету, а к развалу семьи подступают уже совершенно другие силы, которые пропагандируют разврат. Развращенному человеку семья не нужна, она ему мешает, и он не может быть хорошим семьянином, хорошим родителем. И все это приводит к тому, что есть у пророка Осии, по-моему, что это 6 глава, не помню, такие слова. Он говорит, что у Ефрема, это одно из колен Израиля, как птица улетит слава чадородия. Ни зачатия, ни рождения не будет, ни кормления не будет. Вот деторождение перестало быть славой, перестало почитаться. Стала обузой, которая отрывает людей от реализации в жизни. Женщина не хочет рожать детей. Муж не хочет содержать своих детей, не хочет их заводить. Он считает, что это ограничение для него. Вот такое перевернулось все сознание людей. Не понимают они, что мы не понимаем, что главное богатство на земле – это люди, которые нас любят. Вот ребенок, который тебя любит, это самое большое, что у тебя может быть. Никакая реализация не может это компенсировать. Вот у нас есть в храме пожилой человек один работает. который помощником старосты, который всю жизнь протрудился в храмах. И он рассказывает такую историю. У него есть родственник, который женат, он доктор наук, и жена у него доктор наук. Сейчас уже глубоко пожилые люди. И вот в 70-е годы, будучи перспективными молодыми там, студентами, или в 60-е, уже даже не могу посчитать, не знаю, они шли в большую науку, их брали, и они решили, что они воздержатся от детей, не будет у них детей. И что они посвятят себя науке полностью. Так и получилось. Они достигли в советское время больших высот. Потом, к несчастью, как и многие центры научные, их центр развалился. Они оказались никому не нужны в пожилом возрасте без детей. И вот этот наш староста, он говорит, что больше получаса в их семье находиться невозможно. Он говорит, вылетаю туда, как пробка. Там, говорит, такой ужас висит в воздухе. И я вспоминаю слова Вольтера, которого мы не любим цитировать как антихристианского такого мыслителя. Но у него есть верно очень мысль, он был умный человек. Он говорил, если к 40 годам дом человека не наполняется детскими голосами, он начинает наполняться кошмарами. Бывает такое, что Господь не дает человеку семью, ребенка. Но если есть возможность, и человек что-то предпочитает, то он выступает против замысла Божьего. И, конечно, это обязательно выражается в тяготе, в скорби, в одиночестве, которое постигает его в пожилом возрасте и старости. Поэтому вот один из таких вот признаков, вот результатов, это как раз повышение пенсионного возраста. Раба Божия Анна спрашивает, семья – это орган религиозного воспитания? Ну, наверное, Анна, вы правы. Наверное, главное, что мы должны воспитать в наших детях, это раскрыть им радость присутствия Бога в жизни человека. И научить их любви. Вот, в общем-то, это очень близкие задачи. Потому что если мы проповедуем Бога, который есть любовь, по слову Иоанна Богослова, то если мы проповедуем такого Бога, а любовь не являем, кричим, раздражаемся, унижаем, не заботимся о детях, не общаемся с ними, не разговариваем с ними, а только требуем, требуем и ругаем, то мы не сможем их научить христианству. У нас ничего не получится. Мне кажется, что как раз главный опыт, помимо там, трудолюбия, там, безопасности, там, каких-то учебных процессов, которые должны в голове человека за детство пройти, сформировать определенные навыки, умения. Все-таки главный навык — это любовь. Умение служить, умение жертвовать, умение радоваться любимому человеку. И в этом смысле, да, семья должна воспитывать и показывать. Воспитывать и показывать, являть присутствие Божие. Потому что если ребенок видит, что папа не любит маму, мама не любит папу, все друг с другом как кошка с собакой живут, ну, о чем тогда говорить? Тогда никакой проповеди не получится. Какие задачи религиозного воспитания, Нина спрашивает? Какие в семье средства религиозного воспитания? Каковы проблемы каждого? Ну, проблемы каждого трудно сказать. Очень разные дети, все разные. Вот у меня 8 человек детей, вы знаете, ну, все разные. Каждый идет своей дорогой. И по отношению к Богу, и по отношению к нам. И развивается особым образом. И никогда ты не предугадаешь. И раскрываются какие-то таланты. Кому-то что-то просто, а другому это очень сложно. Кому-то дано, кому-то не дано. Поэтому все разные здесь. О каждом ребенке надо отдельно говорить. Но задача религиозного воспитания, вот я для себя сформулировал, я уже сказал, что это мы должны нашим детям дать опыт жизни в пространстве, согретом любовью. Вот согретом присутствием Божьим таким образом. Вот это главная задача. Чтобы он потом в своей семье отношения строил, дотягиваясь до этого же стандарта. Чтобы он всегда вспоминал детство, как время, где он был окружен и напитан любовью. Поэтому вот на этом фундаменте вся жизнь его, чтобы строилась. На этой уверенности. А какие средства? Средства – совместная молитва, труд, разговор, чтение священного писания – размышления над ним, объяснение ребенку Священного Писания, чтение житий святых, совместная молитва на богослужение, труд обязательно, обязательно, чтобы ребенок трудился, потому что Христос говорит, Сын Человеческий пришел не чтобы мы служили, но чтобы послужить. Поэтому христиане — это люди, которые служат. Да? Наша вера, как говорит апостол Павел, действующая любовью. Вот. Мы должны этому ребенку научить, что любовь действует любовью. Она действует, она совершает дела. У нас вопрос есть. Добрый вечер, здравствуйте.
Добрый вечер, батюшка Федор, Михаил.
Здравствуйте.
Вот такой вопрос насчет молитвы. Достаточно простой вроде бы. Как можно понять, что вот твоя молитва, она настолько искренняя, что ты действительно веришь, что по твоей молитве Господь может что-то управить, да, ну и так далее. Вот. И как здесь избежать, с другой стороны, такой самоуверенности, что ли, в свою молитву, да? Вот и где вообще вот можно, как-то можно вот практически распознать, вот где молитва, собственно, а где такая профанация, что ли, да? Вот, ну, многогранный, конечно, вопрос, но вот главное, что вот
ну, да.
Когда понимаешь, что молишься, непонятно вообще, то ли молишься и вообще веришь ли в то, что, допустим, так и будет, да? И такой еще момент, вот что, ну, действительно, вот мы призваны верить в то, что все по воле Божьей для нас полезно, да? А действительно, вот есть здесь какая-то вот правильная золотая середина, или я не знаю. Спаси Господи.
Ну, Михаил, спасибо. Это так много вопросов сразу и так много тем. Вы знаете, иногда Господь в нашей жизни посылает, попускает такие обстоятельства, которые для нас очень тяжелы. И попускает их для того, чтобы в нас что-то изменилось. Этими обстоятельствами он ставит нам такую задачу. Ну, например, человек женился на прекрасной девушке, и он счастлив. Но вдруг у нее оказывается очень тяжелая по характеру мама. И обстоятельства складываются так, что теща живет с молодой семьей. И вот совершенно не будучи готов и не желая этого подвига, вот молодой муж, он оказывается перед необходимостью строить отношения с этой женщиной, которая ему неприятна. И вот в течение многих лет, постепенно возрастая, я вот много раз был свидетелем такого пути, от скандалов и неприятий, от желания все бросить и уехать куда-нибудь или снять ей комнату на другом конце города, вот там за 10, за 15 лет оба эти человека дорастают до того, что они начинают очень друг друга любить. Но вот эта скорбь большая, она вмешивается там, в воспитание детей, для тещи зять совершенно непонятно. И оба эти человека горячо молятся. Может быть, там теща даже молится, чтобы там дочь нашла кого-нибудь себе получше. Я не знаю. Но важно, что во время этой молитвы в них совершается перемена. И вот сама эта молитва, возможно, и была целью. Вот этот молитвенный труд была целью, с которой Господь послал эти обстоятельства. Поэтому мы никогда не можем молиться так, что вот, Господи, мне надо, чтобы обязательно вот это получилось и состоялось. Мы всегда говорим, но будет, да будет воля Твоя, а не моя. Потому что иногда мы просим каких-то вещей, которые вот нам не полезны. Или ропщим, тяжело нам бывает, не несем каких-то обстоятельств, молимся, чтобы они прекратились. Вот недавно мне рассказали случай про женщину, которая решила покататься с горки на вот этом надувном таком круге, на бублике. Вот, и подпрыгнула на кочке и сломала позвоночник. Тяжелая ситуация очень, тяжелый перелом. Она, значит, в больнице, семья в ужасе. Значит, как же так, как ты, Господи, это допустил? Начинают обследовать, и вдруг оказывается, что там, рядом с позвоночником, у нее злокачественная опухоль. Через некоторое время. Сначала думают, что это гематома, не обращают внимания. Ну, попозже обследуем. вдруг понимают, что это опухоль. То есть если бы вот этой беды не пришло, то неизвестно, была ли она бы жива вообще, эта женщина. И вся семья в результате, вот она выздоравливает, благодарит Бога за этот перелом, понимаете? А, конечно, как они молились и, может быть, боролись с ропотом. Поэтому это очень сложно. Апостол Павел говорит, что терпение рождает искусство. Искусство чего? Искусство духовной жизни. Каждому из нас дается что-то терпеть иногда очень долго. Тот же апостол Павел, мы знаем, как он терпел вот, пакостник плоти, ангел сатанин. Что это такое? Кто-то считает, что это болезнь глаз была. Мы не знаем, что это. Почему он говорит, я трижды молил, чтобы Бог отнял от меня это. И этот человек, который исцелил тысячи людей, опоясание которого исцеляло, то есть фрагмент одежды, прикосновение к нему исцеляло десятки и сотни людей. Ему Господь сказал, нет. Ты будешь это нести. Сила моя в немощи совершается. Иногда Господь это попускает нам. Но в этой молитве с нами совершаются благие перемены. Мы возрастаем. Вот это терпение, вот это настаивание в молитве, само предстояние Богу, оно действует на человека исцеляюще, на нашу душу. Вот. Поэтому просить мы можем у Бога всего. Вот свидетель Феофан Затворник, недавно мне попалось, он говорит, что ты не думай, что просить выздоровление у Бога грешно. Нет, мы можем все просить, но просто Бог не всегда дает, потому что знает, что нам полезно, что не полезно. Но во время этой молитвы совершается наш путь, мы становимся ближе к Царству Божьему. А бывает такое, что, конечно, дерзновение, но это дерзновение у святых, как у нас это дерзость обычно. Вот, который вот прям требует от Бога, как говорят тут Иоанн Кронштадтский, святой, вставал на колени у постели умирающего. И буквально, вот как очевидцы говорят, приставал к Богу просто. Говорит, вот ты должен. Вот сделай и все. Мне очень нравится эпизод из жизни такого древнего святого Акакия Мелитинского. У него в епархии, это в середине Малой Азии, это 4 века святой или 5, сейчас не помню уже, у него была жуткая засуха. Это значит, что люди умрут с голода, кто-то будет продан в рабство. Это трагедия. Хлеба так не купишь. Вот, трагедия для людей. И они приходят к нему и говорят, владык, вот ты молишься? Давай, трудись. Он собирает весь клир, всех желающих, выходит в поле, ставит престол, кладет хлеб для Евхаристии, наливает в огромную чашу вино, воды по уставу, которая положена, не наливает. Начинает служить литургия. Доходит до момента перед евхаристическим каноном и начинает молиться. Говорит, Господи, вот мы нарушили устав апостольский, не налили воды, потому что ее нету. Дай воду. И стоит с воздетыми руками, молится, пока не пошел дождь. Вот как иметь такое дерзновение? Понимаете? Это надо быть святым. Мы так не умеем. Поэтому просить у Бога мы можем и должны. Но, наверное, в конце говорит, что, Господи, не моя воля, но Твоя да будет. Вот тогда все нам будет полезно и все будет усвоено. Как бы Господь не продолжил нашу жизнь, наши испытания. Раб Божий Виталий спрашивает. Да, я прошу прощения. Для всех святых отцов разных эпох критерием правильной молитвы является мирное, радостное устроение после нее. То есть, если я молюсь неправильно, то после этого у меня туга на душе. Как вот отец Кирилл Павлов говорил, туга, он такое слово употреблял. Тяжело. И совесть зазирает, вот, тяжело на душе. Вот, а если после этого радость и мир, даже если не исполнилось то, о чем я просил, значит, я молился правильно, и Господь меня услышал. И вот что-то, что Он промыслил обо мне, посылая вот эти обстоятельства для этой молитвы, оно случилось. Но мы должны еще знать, что все-таки молитва прошения – это самая первая молитва. Это самая простая, ее не назвать низкой, но это первая ступень молитвы на общение с Богом. Дальше идет благодарение, а выше – хвала. То, как молятся ангелы. И вот праведники – это люди, которые вообще о своих обстоятельствах с Богом не разговаривали. Они, может быть, молились о других людях, у кого горе было. А свое они сразу принимали, просто хвалили Бога и благодарили Его. И это, конечно, было в радости и в счастье, это такое молитвенное предстояние. Виталий спрашивает, кризис среднего возраста, враг или друг? Не состоялся как отец, депрессивное настроение, не состоялся в профессиональной сфере. Утешение в алкоголе, измена, распад семьи, что делать? Да, то, что вы перечислили, это, конечно, беда. Мне кажется, что вообще слово «кризис», как мы знаем, переводится с греческого как «суд». И это некоторый такой Божий взгляд на нашу жизнь, такой оценивающий, который он дает нам почувствовать. И вот то, что вы перечисляете, вот вы же не пишете, что там жена ушла или там окружают подлецы на работе. Вы себе диагноз ставите. Я не состоялся как отец. Я увлекаюсь алкоголем. Я не состоялся в профессиональном плане. Измена, видимо, ваша, да, распад семьи. То есть вот этот суд над собой. Поэтому первое, что, конечно, это покаяние. Надо принести покаяние. И мы знаем, что Бог наш есть Бог кающихся. Мы говорим, священники, каждый раз это в чине исповеди. И если мы каемся искренне, то Бог дает нам возможность жить заново. Иоанн Лестничник говорит, покаяние — это второе крещение. Вот Господь прощает грехи и дает возможность жить заново. Желательно, конечно, восстановить семью, попытаться. Хоть какие-то отношения построить с детьми, если вы пишете, что вы не состоялись как отец. Со смирением уже, без поучений, просто быть рядом, просто послужить, что-то сделать, как-то помочь. Вот у меня есть знакомая семья священника, где матушка, то есть супруга священника, она росла без отца. И он появился в ее жизни, ушел, когда ей было там 3 года, пропал вообще, и появился, когда ей было лет 15-16. И вот входил в ее жизнь уже как старший друг. Помогал с внуками, то есть с ее детьми. Как-то вот умел. У него был один большой недостаток. Он был алкоголизависимый, и это составляло определенную сложность. А в остальном он появился в ее жизни уже не как наставляющий, воспитывающий отец, понимая прекрасно, что он это пропустил время, а желая помочь, что-то сделать по дому, там, как-то заняться детками. И насколько у него это получалось, он это делал. Не все было хорошо, но он старался. Может быть, и вам тоже появиться и сказать, если вас там готовы принять, что... Давайте вот я что могу, то дам. Ну, не состоялся я в свое время. И если вы покаетесь, то Господь вам даст возможность, такое часто бывает, и профессионально состояться. Он поможет вам, может, что-то другое совсем выведет, какой-то другой труд. Потому что вот это сгущение обстоятельств вокруг вас, это Божий промысел, понимаете? Когда вот человек живет только землей, Господь ему раз так все горизонты загораживает, человеку приходится смотреть в небо, потому что со всех сторон стены. Вот все развалилось, надо вспоминать о Боге. А уже потом жизнь ваша вся может восстановиться. Раба Божия Галина спрашивает, как вести себя женщине, если муж изменил и живет на 2 семьи, дети и там, и здесь. Ну... Я считаю, что с этим жить невозможно. То есть, если он не хочет расставаться с той семьей, надо разводиться. И Господь сказал, что не позволяю разводиться, кроме вины прелюбодеяния. То есть, если попытаться понять слова Христа, то они обращены к пострадавшей стороне, и пострадавшая сторона имеет позволение Господа развестись. Бывает. Вот такая ситуация, когда, простите, измену, вот это страшное предательство любви невозможно. Бывают такие люди, которые это не могут простить. Бывают люди, которые могут простить и жить с этим дальше. Хотя такого сердечного сочетания, конечно, уже не будет никогда. Потому что предательство состоялось. Если человек один раз предал, то жена или муж пострадавший, он рассчитывает с горечью, что это может повториться. Вот, но в вашей ситуации муж не просит прощения, он не кается. Сейчас это часто бывает, да, когда он даже настаивает на том, что может содержать 2 семьи, поэтому будьте любезны, терпите друг друга. Вот. И даже вот я сталкивался с человеком, который приезжал в патриархию, когда я дежурил в канонической комиссии, и требовал, чтобы ему дали разрешение венчаться со второй женой, не разводясь с первой. Он говорит, что я человек состоятельный, могу их содержать, и они готовы жить вместе. Дайте мне разрешение на венчание. Говорю, вы знаете, это невозможно в православной церкви. Он говорит, вам надо меняться. Вот у Иакова было две жены. Почему у вас этого нет? Что его? Говорит, вы хотите, чтобы я был святее Иакова, праотца? Вот. Ну, конечно, это невозможно. Поэтому в вашей ситуации я считаю, что жить в такой лжи невозможно. Вы не воспитаете нормальных детей. Это все равно, что топить дом зимой при открытых дверях и окнах. Поэтому честнее и правильнее здесь будет, чтобы вы сами духовно не умерли. Вот. Знаете, как вот руку надо ампутировать, если на ней гангрена. Или вы умрете. Вот так и здесь. А пусть он приходит и общается с детьми там два раза в неделю. У нас вопрос есть. Добрый вечер.
Алло, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
У меня мама болеет. У нас семья стала очень маленькая. Осталась мама да я. Вот. И мама 10 дней держится. Температура 39. Помолитесь, пожалуйста.
А как мамочку зовут?
Фатинья.
Фатинья, да. А тебе сколько лет?
11.
И ты за ней ухаживаешь, да?
Да.
А тебя как зовут?
Ксения.
Ксюша, дорогая, вот у тебя испытание какое с детства. Давайте все вместе помолимся, да, все, кто слышит. Господи, исцели рабу твою Фатинию, помоги рабе твоей Ксении. Господи, помоги. Помоги этой девочке хорошей, чтобы мама ее выздоровела. Святые Косьма и Дамиан, святые врачи, помолитесь за создание Божие. Господи, спаси ее. Господи, помоги. Да, вот видите, как семья маленькая. Может быть, там тоже отец ушел, или кто-то умер. То есть это не первое горе уже. Вот в 11 лет такое испытание уже у нашей слушательницы. Господи, помоги рабе твоей Ксении, исцели работу у Фатине. А вот раб Божий Геннадий, кстати, да, похожий вопрос спрашивает. Кризис – это время переоценки ценностей. Духовный кризис, как одна из граней кризиса среднего возраста. Дальше большая цитата из «Экклезиаста», книги знаменитой, что «всему свое время». Может, этот кризис и есть время к рассвету духовному? Ну, вообще, вы знаете, кризис, напомню, переводится как суд, время испытания. Когда испытывается, судится человек. Посылаются обстоятельства, которые заставляют его поступить, принять какой-то очень сложный выбор. Поступить вот правильно или предать свои принципы. И в таком смысле, да, кризис – это время, когда все переоценивается. Действительно, и кризисы сопровождают всех, и даже великих святых. Вот если внимательно читать книгу «Экклезиаста», вот не ту цитату из 3 главы, из 1 по 7 стих, которую Геннадий привел, а всю ее прочитать, к сожалению, сейчас у меня нет текста перед собой. Там есть такие слова о том, что Экклезиаст говорит: «И возненавидел я все, чем я трудился под солнцем, что я сделал». Это был Соломон, Экклезиаст. Это был великий строитель, создатель огромного государства, строитель храма Божьего, огромного количества городов, армии, такое то, что мы сейчас называем государственной инфраструктурой. Это гениальный был человек. И вот вдруг он увидел, что в этом нет никакой радости, что все это все равно разрушится, все, что он построил, достанется непонятно кому. Кто будет этим управлять против него? После него, и мы знаем, что после него царство разделилось пополам. И так и было, что северную часть потом поглотила Ассирия, а южную разрушил Вавилон. Уже через много лет, конечно, через столетия. Но тем не менее, он предвидел, что все это развалится. И вот он, где он ищет, вот видно, что это великий человек, мудрейший человек за историю человечества. Это святой, которого мы почитаем как святого. Несмотря на какие-то его ошибки, все равно он рисуется у нас на иконах в пророческом чине. Да, это кризис. И надо сказать еще потому, что апостол Павел, вот он очень интересно говорит, мы ходим верою, а не знанием. Мы ходим верою. Вот как ногами по земле, мы встаем на обстоятельства жизни верой. И верой мы ходим всю жизнь. это не так, что мы уверовали 25 лет назад или 10 лет назад. И эта вера никогда не впадет в полосу кризиса. Впадет. И это будут вызовы Божии для того, чтобы мы заново очистили от всей накипи, от всех примесей, от всей грязи наши с ним отношения, чтобы мы оставили только самое главное. Это будет тяжело, и это будет неоднократно за нашу жизнь, когда мы должны поступить по вере. Когда вот, вы знаете, недавно разговаривал с одним нашим прихожанином, он говорит, что вера мне мешает жить. Говорит, мне мешает жить вера. Мне тяжело по ней поступать, потому что проще и результативнее поступить не по вере, а так, как все. Мне она, говорит, мешает. Но результат-то непонятен. Это не то, что я точно знаю, что я поступлю по заповеди, и Господь мне там пошлет такие обстоятельства, что все проблемы решатся. Нет, мы можем пострадать, когда поступаем по вере. Мы можем потерять очень много, когда поступаем по вере и по правде Божией, по заповедям Божьим. Это и есть ходить верою. Да, и это и есть кризис. Потому что в это время мы проходим испытания, а что для нас важнее? Поступить по вере или нет? Ну, вот случай, очень простой из жизни случай. Вот там семья прожила 20 лет вместе. Уже дети выросли, там, или 25 лет. Отношения приелись. Какие-то сложности в характерах обозначились. И вдруг на стороне появляется вот там моложе и красивее, как это обычно бывает. Сатана, он всегда по одному, так сказать, шаблону работает. Кризис в семье, сразу есть кто-то, кто кажется, что даст больше, лучше и счастливее тебе в твоей жизни. Вот. И человек, он испытывается, поступит он по вере или нет. Пойдет он может сказать, все так делают, и я так сделал. Действительно, все вокруг так делают. Но ты веруешь, тебе Господь дал жену, ты хранишь ей верность. И это время, когда человек начинает думать, а что такое мой брак? Он был только для того, чтобы детей родить и воспитать? Или это человек, с которым я за руку вместе на суд Божий предстану и в Царствие Божие войду? А если это так, до чего я довел наши отношения? Где та любовь, которая должна была углубляться и углубляться от года к году? Почему холодно стало в наших отношениях? И он начинает в этом направлении копать. Что делать? Вот, кстати, в житии, которое мы сегодня упоминали, Антония Великого, написанное Афанасием Великим, есть эпизод, там рассказывается о гонениях. И рассказывается о безымянном одном мученике, христианине, молодом, который исповедовал себя верующим во Христа. И язычники, зная, что христиане, в отличие вот от современных христиан, очень борются за свое целомудрие и хранят его, они хотели его сквернить. Они его связали, уложили на кровать и заплатили блуднице, чтобы она вот осквернила его. У него руки, ноги связаны, он ничего не может сделать. Он откусил язык и плюнул ей в лицо с кровью. Она в ужасе убежала, его тогда отпустили. Понимаете, вот человеку настолько было важно. Это вот реальная история. Мы не знаем только имя этого святого. Как раз вот в житии Антония Великого, я помню, это рассказывается. Ему было настолько важно сохранить заповеди Божии, что он вот предпочел остаться калекой на всю жизнь. То есть он никогда не смог говорить уже нормально. Может быть, поэтому он и семью не создал. Но вот это был кризис страшный для него. Понимаете? Вот это... Конечно, мы надеемся, что Господь нас через такие тяжкие испытания не будет проводить, вот, мученические. Мы слабые люди. Вот, но это тоже в нашей жизни, любой кризис – это испытание. Как Господь как бы спрашивает, сыночек, а что для тебя главное? Вот ты вот говоришь, что ты веруешь. Ну, давай проверим. Ты сам-то проверь. Действительно это так. Ты в себя-то загляни честно. Вот беспощадно себя оцени. А как пережить измену, раба Божия, она спрашивает. Ну вот, уже об этом сегодня мы говорили, что, конечно, это страшное предательство, и такого сочетания сердец уже никогда не будет. Хотя Хотя, действительно, через покаяние супруга семья может быть восстановлена, если он кается. А если нет, то тогда надо расходиться. То есть, ну вот, недавно одна прихожанка мне рассказывала, что муж ее неверующий. Он говорит, что я тебя обеспечиваю, сиди молчи. Мне вот не хватает одной женщины. Я буду изменять дальше. Или терпи, или давай разведемся. Она плачет и пришла, что делать? Ну, в этой ситуации христианин, конечно, не может себе позволить жить в такой семье. Вот. Раба Божия Лариса спрашивает. Вы говорили, что в вашей жизни большую роль сыграл отец Кирилл Павлов. Какие наставления в семейной жизни запомнились вам? Будь тише воды, ниже травы и тише воды, он говорил. Вот. И перед всем смиряйся. И он говорил о том, что служить надо, да, и всех мирить. Он говорил о том, что вот заповедь «Блаженные миротворцы» — это вот прежде всего мирить в семье всех, чтобы был мир вокруг тебя, а это надо через смирение. Вот, ну, а запомнился он мне, вы знаете, даже не какими-то словами. А вот, кстати, давайте я в этом случае напомню еще один знаменитый эпизод из жития Авва Антония, когда три инока предприняли очень долгое путешествие по Нилу, это жара, представляете себе, для того, чтобы получить от него наставление. Пришли к нему, двое из них задают вопросы, а третий все время молчит. И в конце уже вот этого длительного периода времени, который Авва ему делил, он спрашивает: ну, брат, а ты-то что молчишь-то? Вот такую дорогу предпринял. А он говорит: мне и видеть тебе, Авва, огромное наставление. И вот я это читал, но я это для себя это понимаю, потому что в жизни встречался с отцом Кириллом и отцом Иоанном Крестьянкиным. Действительно, вот ты заходишь к нему на исповедь, и как будто все вопросы уже решены до того, как ты их задал. У тебя такой покой, у тебя такой мир, у тебя такая радость. Он общался так, вы знаете, это была такая ласка, вот старческая ласка к твоей душе, такая милующая, такая исцеляющая. То есть, как бы ты сталкивался с таким высоким стандартом христианского устроения духа, что просто вот уже даже говорить, в общем-то, ничего было не надо. И ты вот вылетал от него просто как на крыльях из его кельи. Вот у нас вопрос есть. Добрый вечер.
Добрый вечер. Добрый вечер. Благословите, любовь. У меня крестница, будет 6 лет, Ксения. У нее какой-то диагноз странный, отмирание кожи. И врачи даже не знают, что делать и как лечить. Я прошу молитву всех радиослушателей,
Ксения,
чтобы
хотя
бы поставили диагноз или как-то нашли лечение ей. Ксения, младенец.
6 лет, ну не младенец.
И еще мой сын не работает и никак не могут найти работу. Хотя, конечно, может, в грехах живут 5 лет, а не венчанная, она еще даже не крещенная. Вот.
Ну да.
Господь
да.
Управил бы.
Вот это. Господи, Господь, помоги, да. Исцели Ксению. А Максиму надо понять, если он христианин, он не может жить в блуде. Он же себя отрезает от Божьей благодати.
Но она не крещенная. Вот они ходили в церковь.
Ну хотя бы там они расписаны?
Нет.
Ну вот это все равно же, это же не семья. Церковь признает роспись как семью, понимаете? Да, она не имеет помощи Божией, не имеет благодати таинства, которое преподается венчанию, но все равно это семья. Церковь и венчает состоявшуюся семью в традициях того общества, в котором церковь сейчас живет. Для нас сейчас это ЗАГС. Поэтому мы не венчаем без росписи, понимаете? Поэтому с этого надо начать. Тут трагедия-то в том, что, скорее всего, они разойдутся, потому что влюбленность проходит, понимаете, а любовь, пока ты не взял ответственность за другого человека, она не наступает. Ее Бог не может дать. Вот пока человек не сказал «все мое, твое и твое мое, вся жизнь», вот ты мне жена, а не просто сожительница, он не может полюбить глубоко, понимаете? Потому что он всегда еще стоит и думает, оно не оно, а может что-то другое, понимаете? Вот, поэтому вот эти все союзы, они почти всегда все распадаются. О рабе Божией Ксении, конечно, мы помолимся. Я вам советую, вы приходите к нам в храм, вот мы в среду вечером, ну, сегодня уже было, служим молебен с акафистом, нашим святым, святым врачам, Косьме и Дамиану, да. Там, Моросейка 14. Вот, и я сам знаю, что вечером, это такое, у меня, вечером. Да, да, полшестого вечера, то есть там в 17 вечерня, а потом, мы тоже жили там почти 10 лет, у нашего ребенка не было диагноза, а картина была страшная. Вот. И ну, старались часто причащать, молились. Вот и Господь дал выздоровление. Не с кожи там, другое было. Неважно, я понимаю вас. Когда тебе вот академик разводит руками и говорит, современная медицина не знает, что с вашим ребенком. Надейтесь, что он перерастет эту болезнь. Вот. Это я помню. Такой разговор с директором института гематологии РАН по поводу моего сына. Вот. Ну вот надо молиться. Молиться надо. И молитесь Косьме и Дамиану. И они вразумят врачей, что происходит. Вот. Господи, исцели работу Ксению. Давайте мы попросим слушателей тоже вписать свои помянники. Вот Фатине, как вы помните, да, женщина, у которой 11-летняя дочка, которая уже 10 дней температура была высокая очень, а вот у Ксении такие большие проблемы. Раб Божий Юрий спрашивает, как относиться к словам «первая жена от Бога, вторая от людей, третья от дьявола». Знаете, первая жена от Бога, а остальное – это уже все костыли хромому человеку. Что Бог сочетал, человек да не разлучает. И если человек хранит себя в целомудрии, совершает свой брак первый, так как положено, в уважении к своей жене, если это семья, вот, то ее и надо хранить. Вот, а искушения снаружи, они все от сатаны. На самом деле, все, что нужно постичь женщине для мужчины, есть в одной женщине. И все, что нужно постичь в мужчине для спасения женщины, есть в одном мужчине. Просто это требует большого труда. Вот, один супруг, причем не на всю жизнь даже, а на всю вечность. Это требует труда. Простите. Это требует труда. Большого очень труда. Потому что человек меняется, он растет. Я меняюсь, она меняется. Надо трудиться. Поэтому вот первая жена от Бога, а дальше даже не надо цитировать. Вот. У нас вопрос есть. Здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, батюшка. Подскажите, пожалуйста, вот у нас с мужем такая ситуация. Мы венчаны, но не расписаны. Уже живем 20 лет, как бы в начале по легкомыслию, мы как бы не расписались, а вот так получилось, что повенчались. Вот. А это считается как бы каким-то нарушением или отступлением?
Ну, а сейчас-то вы почему не можете расписаться?
А вы знаете, а нам как-то это совсем не нужно. Мы прекрасно живем, об этом даже и не думаем. Нам все хорошо. Он мне предлагал, правда.
Но я мне кажется, надо расписаться. Это не очень правильно, да? Понимаете. Конечно.
Неправильно.
Да. Ну, детки есть у вас?
Нет, ну, так получилось, что у меня как бы от первого брака двое детей. Но они совершенно взрослые, а мы с ним уже 20 с лишним лет живем. Ну, 20, наверное, где-то.
Понимаете, вот брак — это такие ступеньки. Вот верхняя ступенька — это венчание. И должно быть все на своих местах. Мне кажется, что это тоже важно. Я вот, например, могу вам сказать, что несколько раз был свидетелем такого пугающего очень случая, когда муж и жена даже с детьми для решения каких-то мирских проблем, обычно связанных с квартирами, фиктивно разводились. Хотя вот там любой священник против. Вот они развелись, прошло какое-то время, и семья распалась. Потому что даже вот это психологически, имеется в виду отсутствие вот этого вот полного, который вот сейчас вот возможен, полного взятия ответственности. Ну, может, в вашей ситуации это не так, я чувствую. Вот, но
да нет,
он является искушением. Знаете, как Дмитрий Донской. Вот он перешел Дон. Вот не сжег бы мосты, вот побежали бы. Вот как там 140 лет бегали, так и побежали бы там 100-150. А сжег все, бежать некуда, надо выигрывать или умирать. Вот брак это так, понимаете? Это вот никаких больше мыслей, нету мостов сзади. Есть только, если я христианин, есть только малая семья, то есть моя семья, которая является малой церковью. И эти отношения я после смерти вместе с любимой женой принесу Богу и покажу, и дам за них отчет. И они сохранятся, понимаете, они будут другие, да, в Царстве Божьем не женятся, не посягают, Господь говорит. Но любовь-то пропасть не может, любовь-то пребывает вовек, по слову апостола.
Да.
Поэтому вот надо это сохранить.
То есть все равно нужно
расписаться? Ну, я бы посоветовал, да. Вообще, на самом деле, вы знаете, наверное, что сейчас церковь не венчает без росписи, ну, за исключением каких-то отдельных случаев, когда роспись невозможна.
Угу.
Вот такие бывают, это уже на рассмотрение архиерея, вот, или духовника. Потому что я бы... А, подождите, подождите. Вы представляете, можно свадьбу сыграть. Представляете, радости сколько. Вы созовете...
У нас она была.
Еще раз.
Маленькая.
Сколько? 20 лет уже, да?
Да.
Юбилей прошел?
99-й год. Да, вот в этом в году будет, в августе, 29 августа.
Ну так, ну что же вы, в августе? То соберите, это же красота. Покажите фотографии, сделайте какой-нибудь фильм о вашем венчании. И распишитесь в этот день.
Спасибо.
Ну, красота же. Ну, помоги, Господь. Раб Божий Александр спрашивает. Многие почему-то стесняются или не решаются подойти к священнику с волнующими их вопросами. Как с этим бороться? Ну, да, иногда и мы, священники, наш собрат ведет себя чрезмерно строго. Вот, но вообще обычно... Священники люди вменяемые, поэтому надо подходить и разговаривать. Если большой разговор, то, наверное, просто надо подойти и сказать: батюшка, у меня вот есть вопросы сложные о вере. Когда вы мне можете уделить время? Он вам скажет: подходите в такой-то день, там, после молебна. У меня будет час, мы сегодня сядем на скамеечку, поговорим. И вы тогда эти вопросы зададите. Вот надо, священники умеют разговаривать, не надо их бояться. Вот. И иногда им тоже хочется с людьми поговорить. Я, кстати, вот, пользуясь возможностью, хотел пригласить наших слушателей. У нас в нашем культурно-просветительском центре, историко-культурно-просветительский центр «Открытие», который расположен в единственном сохранившемся здании, келейном корпусе, утраченного полностью древнего московского Златоустового монастыря, будет проходить уже 6-я научно-практическая богословская конференция «Златоустовские чтения». Это будет 12-13 февраля. Малый Златоустинский переулок, дом 5, это метро Китай-город. Мы по традиции первый день посвящаем наследию монастыря, этого прекрасного, удивительного некрополя, его людям, которые там подвязались, великим гражданам нашей страны, которые там трудились. А второй день посвящен наследию Стетляна Златоуста, который был хозяином этого монастыря. Вот мы всех приглашаем. Пожалуйста, приходите. И еще у нас есть такой, ну, просветительский проект при нашем храме. Он начинается в следующий, ближайший понедельник, первый понедельник февраля. Это тоже по адресу Малый Златоустинский, дом 5. Мы проводим курсы из примерно 14 бесед о вере, об основах христианской веры. Начало в 7 часов вечера. Называется «Открытие веры». Вот в ближайший понедельник мы начинаем эти курсы. Если будет желание, пожалуйста, приходите. У нас есть вопрос.
Алло.
Да-да, здравствуйте.
Отец Федор, здравствуйте. У меня такой вопрос. Я крестился, когда мне не было 2 лет. Вот. А потом я воцерковился в 31 год. И начал причащаться, ну, вот так вот, и до сих пор вот все. Вот у меня такой вопрос. Вот когда я крестился, вот всегда причащают или нет после, вот в младенчестве? Просто мне это очень интересно. Или я жил без причастия, вот. Вот мне такой вот вопрос.
Не всегда причащают. Вы знаете, иногда крещение совершается в отдельном помещении, в крестилке. И совершает его священник после того, как он уже совершил божественную литургию. И обычно в этой ситуации священник для того, чтобы как-то приблизить людей к церковной жизни, говорит: а в ближайшее воскресенье принесите ребенка на причастие. И вот если ваши родители вас принесли, то да, а если не принесли, то нет. Понимаете, это, ну, сложно очень сказать. Мы сейчас стараемся сразу причащать маленького ребеночка после после крещения. Но я хочу сказать следующее, что вот если вам уже 30 с чем-то лет, да, вы говорите, то есть вас крестили давно, тогда ведь не было таких дароносец, где можно было оставить, герметично закрывающихся, где можно было оставить святую кровь. Поэтому младенцев не причащали, если вот не литургия. Это сейчас уже вот последние там 15-20 лет они технически просто стали доступны всем нам, и мы можем причащать младенцев. Так что вот, возможно, нет, возможно, вас не причащали. Спасибо за вопрос. У нас... Алло? Да-да, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте, да.
Спасибо, Василий Павлович. Поздравляю, Бог помощь, желаю праздник. И вопрос следующий. Вот мы знаем, что современные люди, вступая в брак, вступают уже порочными людьми, то не сохранив девственность. Вы сказали, как когда вот тут Христос, что два человека будут вместе, одно единое целое. Кто является, вот, допустим, для тех людей, которые женятся нецеломужно, их первым мужем, тот, с кем они, как говорится, нарушили свою девственность? Спасибо за внимание, извините.
Нет, конечно, если этот человек не предполагался, не воспринимался как муж, то он не муж, это просто блудный сожитель был. К сожалению, за каждый грех приходится платить. Каждый грех несет в себе определенное разрушение души человека. И нет целомудрия до брака мстит, похищая брачное счастье у людей. Просто даже человек сравнивает со своими прошлыми пассиями. Вот, и там в какой-то момент начинает ему казаться, что что-то не так. А вот я бы женился на той, а вот с той было интереснее. Вот, и это мешает человеку очень. Поэтому человеку целомудренному значительно легче Богу подарить счастье этому человеку, понимаете? Потому что счастливая семейная жизнь – это дар Божий. Дар Божий отдается в чистые руки. А блуд до брака, он ведет к скорбям. К скорбям в браке. Хотя в покаянии Господь может просить человеку все. Вы понимаете, ведь он фарисеям говорил, что блудницы и мытари вперед вас идут Царство Божие. Имеется в виду профессиональные блудницы, раскаявшиеся. Понимаете, они могут войти в Царство Божие. Все это может быть перерождено. И дух целомудрия может быть восстановлен в человеке. Как он был восстановлен, например, в Марии Египетской. Но трудом, скорбями, преданностью. Вот у меня есть пример такой. У меня есть знакомый, мой школьный соученик, который вел после школы чрезвычайно разгульную жизнь все институтское время. Чрезвычайно разгульную жизнь. Там вот чуть ли не ежедневно менялись у него подружки. Вот, а потом он в метро увидел девушку. Познакомился с ней. Ну, такая история для взрослых. Вот напоследок расскажу. Познакомился. Она из другого города приехала сюда поступать учиться. Ей некуда было деваться. Она согласилась поехать к нему домой. Он думал, что это вот очередная легкая победа. Вот. А она отказала ему. Сказала, ну, я уйду тогда. Она вот такой вот наивный человек была. Она его не поняла. Но так ему понравилось, что он вот запала она ему в душу. И 2,5 года этот вот повеса жил с ней в однокомнатной квартире. В однокомнатной квартире, маленькой. И, простите за подробности, на одной кровати спал. И не коснулся ее, потому что полюбил. И пришел к вере одновременно, понимаете? Расписался, венчался. И создал прекрасную семью. То есть, да, ему, наверное, было тяжело. Но то, что он пришел к вере, вот это его укрепило. Помоги нам всем, Господь. В эфире был протоиерей Федор Бородин, настоятель храма Косьмы Дмитрия на Моросейке. Храни Господь всех.
В эфире Всемирное Русское Православное Вещание, радио «Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС 77-49-684, выдана 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.